Здравствуйте! Мы продолжаем серию разговоров с Ольгой Анатольевной Ирисовой. И сегодня мы поговорим о наболевшем для многих женщин вопросе, а может ли вообще косметика быть натуральной? Ольга Анатольевна, ваше мнение?
Если мы посмотрим с вами, как у нас меряются компании степенью натуральности, и сколько на эту тему у нас различных маркетинговых вымыслов и сказочек, то вполне понятна растерянность наших женщин, которые начинают или верить, или наоборот отказываться полностью от косметики. И в данном случае, конечно, с учетом того, что мы занимаемся технологически, создаем определенные косметические средства и занимаемся этим уже около 30 лет, хотелось бы абсолютно правдиво расставить все точки над «и». Ну, во-первых, сейчас можно выявить две тенденции, которые на самом деле могли бы объяснить ситуацию на рынке. Где-то лет 30-40 назад мы все с вами знали, что косметика – это крема, да? И был такой термин профессиональный у нас в Советском Союзе – это белая косметика. К белой косметике относились крема, жирная, сухая кожа, чувствительная. Какие еще, Елена, бывают у нас крема?
Комбинированная кожа,
да, раздраженная, чувствительная кожа. Вот у нас были с вами крема различной степени, скажем так, жесткости или мягкости, или жирности. И были, собственно говоря, молочки. Молочко тоже туда относится, молочко и крема. Последнее время уже, и, кстати, эту моду нам завезли из-за границы где-то в 90-х годах, начали появляться компании, которые привнесли некоторый новый уход за кожей. Это уход со 100-процентными растительными маслами. То есть, когда мы с вами имеем белую косметику и имеем растительную косметику. Растительная косметика, в основе ее лежат основа не кремальная масса, а лежат жирные растительные масла. Это могут быть масла зародышей пшеницы, примулы вечерней, макадамии, кедрового ореха, жожоба, кунжута, виноградных косточек и так далее. Ну, то есть все, что распространено.
Ольга Анатольевна, вот сейчас многие женщины, они вообще полностью отказываются от, как вы сказали, классических белых вот этих косметических форм, привычных ранее. А действительно ли жирные базисные масла, растительные масла, их по-разному называют, действительно ли они в полном объеме могут заменить весь тот перечень свойств, действий на кожу, которые давали классические косметические формы? Ведь есть кремы, и которые омолаживающим действием обладают, и которые питают, увлажняют, и разные текстуры крема, они под сезон подбираются. То есть настолько ли широк спектр действия растительных масел, и что внутри растительного масла обеспечивает это действие, то есть на что нужно обратить внимание, одно ли это масло, или нужно составлять какую-то смесь, композицию, вот как здесь быть, основные моменты, каковы они при выборе?
Я хочу еще продолжить мысль, сказав следующее, что если вы хотите пользоваться белой косметикой, обыкновенной, традиционной, то искать стопроцентную натуральность здесь нет смысла, потому что фундаментом белой косметики являются кремообразователи, так называемый стеарин косметический, воск эмульсионный, глицерин дистиллированный. Далее сюда могут входить ланолины, если мы видим крем для сухой кожи, растительные масла и так далее. Но в любом случае основой белой косметики, традиционной, всегда является вот такая косметическая химия, которую я произнесла. Поэтому вот стопроцентной или просто натуральной косметикой можно, белую косметику можно назвать условно. И борьба за вот эти, как они, Лена, называются, награды, вот эти вот, сколько их там полно, когда за деньги покупаются признаки натуральности, их очень много рисуют и штампуют на упаковке, это все маркетинговые ходы. Вы сами можете вспомнить, сколько Давай вспомним хоть пару там, что у нас.
Эко, биостандарты. Да. То есть сейчас очень часто на коробочках, на баночках, на этикетках мы видим какие-то знаки, где написано 98, 99, 95% натуральных ингредиентов в составе. Можем увидеть знаки эко, био, natural, да, натурно, косметики отдельно выделяют. То есть разные вот эти наименования, названия ее не более чем маркетинг, вы это хотите сказать, да?
Ну, если мы видим, что для того, чтобы приготовить крем, то составляющие крема, которые я еще раз произнесу сейчас, это стеарин, косметический воск, эмульсионный, глицерин, дистиллированный, и дальше у нас с вами идет еще, допустим, какие-то жирные масла и какие-то еще, например, особенности такие. Я взяла и витамин А туда положила, или витамин Е, или, например, положила какие-то экстракты растительные, да? Я могу наполнить эту, так сказать, емкость, которую я сделала с помощью кремообразующих веществ, могу наполнять какими-то биологическими компонентами натуральными. Но это будет 0,1%, это будет 0,2%, это будет не более 0,5%, ну, в крайнем случае 1%. А 98, 99, 97 и так далее процентов – это будут кремообразователи, которые я описала. Поэтому вот эта вот вся история – абсолютный маркетинг. И мало того, вот я просто хочу пробудить ваш разум или логику. Смотрите, чем больше мы с вами положим растительных и натуральных ингредиентов, тем меньше срок годности у косметики. Мы с вами имеем очень долгую логистическую историю поступления к нам зарубежной косметикой, да? Обратите внимание, срок годности у многих там свыше 2 лет, 3-4 года и так далее. Ну, как вы думаете, какая натуральность может быть здесь? Все заплесневеет, все сгниет и так далее, и так далее. И там бактериальная флора будет такая, что не дай бог воспользоваться этим кремом. Поэтому, естественно, туда будут класть большее количество консервантов. Так давайте подумаем о следующем. Или мы кладем с вами взвешенное минимальное количество, при минимальном количестве консервантов, биологическое какое-то сырье в крем, или мы пытаемся туда заложить много жирных масел, других растительных ингредиентов, больший процент, и тогда вам нужно обязательно отойти в сторону повышения консервантов. Поэтому одно другое перечеркивает. То есть технологически невозможно. Невозможно сделать белую классическую нашу любимую косметику даже не просто 100% натуральной, а просто, как вот Лена сейчас рассказала, 99-98, а просто, грубо говоря, очень или средняя, или чуть-чуть натуральной. Поэтому в данной ситуации есть нормы, стандарты для того, чтобы не отравить и не испортить кожу консервантами и не нанести здоровью человеку определенное количество консервантов, там 0,1%, например, при таком-то количестве чувствительного биологического сырья, которое не позволит испортиться крему. Поэтому логика вот здесь такая. Но сейчас есть другой тренд, которым женщины, которые стремятся к натуральности, вот это у нас вот как бы что называется ЗОЖ и так далее, и везде, и пища, и, значит, и здоровый образ жизни, и косметика, и вот у нас еще новое направление, усиленное, пропагандируемое, это когда мы не едим белок,
веганство,
вот это разная степень веганства, да. То есть вот эта вся история, поверьте, пожалуйста, когда вам пишут веган для веганов, и вы видите крем белый, да, то это, конечно, лукавство и подлог. Но вы за это платите большие деньги, входите вот в этот обманный мир, поддерживаете его, и, соответственно, ту пользу вы не получаете, которую вы предполагаете. Поэтому еще раз проговариваю, чем больше натуры положено в крем, тем больше консервантов. Что тут вреднее и полезнее, думайте сами. Второй вариант, который вы можете выбрать сами, это работа не белой косметикой, уход за кожей, а полностью основа заменяется маслами, жирными маслами, которые выполняют функцию носителя косметического средства основного. То есть примерно, грубо говоря, 90-95% основы косметического средства являются жирные, растительные, желательно сырые, сыродавленные масла. Хотя здесь тоже есть большое количество проблем, с которыми мы сейчас с вами будем разбираться.
Первое, что хотелось бы спросить, когда мы начинаем разговор о растительных маслах, это, конечно же, особенности их производства. Потому что мы заходим в любой продуктовый магазин, вот у нас здесь рядышком Дейли, Азбука вкуса, и мы видим целую полку, и кунжутное масло стоит, и масло виноградных косточек, и множество других масел. Отличаются ли масла, которые мы используем как растительную косметику, от того, что мы видим на полках продуктового магазина? И если они отличаются, то чем и как выбрать то, что действительно может быть косметическим средством, а не пищевым продуктом?
Если мы выбираем с вами действительно 100% натуральный тип ухода за кожей, то мы с вами должны первое, что знать и понимать. Жирные масла, они не проникают в подкожный слой, в гиподерму, а работают только с эпидермисом, если это чистое масло. То есть мы взяли масло с вами, например, зародыши пшеницы или виноградных косточек, и понимаем, что мы работаем с эпидермисом. Другое дело, когда мы начинаем делать пропись и применяем уже эфирные масла, в зависимости от характера кожи, типа кожи и так далее, то мы позволяем проникнуть с этой базы в гиподерму и в сосудистый слой эфирным компонентом эфирного масла, но и немного протащить жирные масла, но совсем немного. И это первый момент. То есть мы договорились, что ухаживаем только за эпидермисом. Далее. Очень четко нужно понимать, какой тип жирного масла положен вашей коже, потому что мы с вами можем привести к образованию комедонов, закупорки сальных желез кожи. Поэтому, вот в частности, в нашей линейке, почему мы же профессионально занимаемся косметологией и готовим специалистов-косметологов, мы их обучаем и рассказываем, что первоначально в нашей линейке есть все масла, которые можно подобрать для разных типов кожи. Есть более легкие масла, которые даже обладают увлажняющими свойствами. И если мы сделаем пропись с эфирными маслами, то мы будем избегать комедонов практически 100% и будем правильно ухаживать. И есть более тяжелые масла, ну, например, у которых обеднен эпидермис, очень слабая гиподерма, очень чувствительная кожа, очень сухая, натянутая и так далее. Вот тогда мы работаем с вами с более тяжелыми маслами. И, соответственно, тоже нужно понимать, что, нанося любое масло жирное, мы даем экспозицию на коже примерно минут 15-20, а потом излишки промокаем фильтровальной бумагой или салфеткой. Это очень важно тоже. То есть, по идее, грамотный подбор масла заключается в том, чтобы, когда вы промокнули, вообще грамотное – это тогда, когда вообще не осталось жирного блеска. Это тогда, когда вы нанесли, вбили пальчиками, немножечко еще подержали, и все. И все ушло, и кожа, как будто там ничего и не было, кроме шелковистости. Это правильно. Если все-таки у вас остался и вы чувствуете, что дышать коже сложнее, то все-таки это масло вам не подходит, ну и его, кроме того, излишки нужно убирать. И вообще более жирными маслами мы, конечно, пользуемся с вами в холодное время года. То есть выбираем, мы будем проговаривать сейчас фракции, какие масла легкие, какие более тяжелые, какие средние. Поэтому еще раз проговариваю, степень тяжести масла и жирности мы отодвигаем с вами в более зимний холодный период, более легкие масла мы применяем с вами при более высокой температуре. И, кстати, можно сказать, что эти масла являются природным фильтром, многие из них. и прекрасно не пропускают вредные лучи и не дают возможности образоваться пигментным пятнам. Это тоже есть такое свойство у жирных масел, и мы, использовав это свойство, сколько у нас уже лет 30, Лена, да, популярная наша линейка косметическая, которая в основе лежат именно жирные масла, потому что, к сожалению, по последним исследованиям, синтетические УФ-фильтры, которые все больше и больше используют женщины наши, защищая лицо и белую кожу, и из-за также онкоопасений. К сожалению, прогрессирующий растет как раз рак кожи, и есть сейчас исследования, которые показывают, что фильтры провоцируют онкологические заболевания кожи на солнце. То есть чем больше фильтр, допустим, там 40-50, тем больше онкоопасен под солнцем. Вот такая история. Поэтому мы призываем вас обратить внимание на жирные масла, которые есть, в которых есть природный фильтр.
Ольга Анатольевна, среди вот линейки растительных масел отдельно выделяют баттеры, то есть так называемые твердые жирные масла. Будут ли они чем-то отличаться от жидких растительных масел, и есть какие-нибудь особенности их использования в косметических целях?
Да, мы можем сказать о таких маслах, как масло ши, масло какао, кокосовое масло. Да. Мы можем сказать и о жожоба все-таки тоже. То есть мы, когда мы говорим об этой группе природных соединений, то есть смысл помнить, что все-таки в основе их лежит воско-масляная основа. То есть здесь практически есть и воски, и масла. То есть практически эти соединения, они работают немножко по-другому. Во-первых, именно они являются природной защитой от УФ-фильтра, ультрафиолетового вредного фильтра солнечного. Они создают, по аналогии с металлическими пластиночками,
диоксид титана,
применяются в УФ-фильтрах, и, собственно, который имеет токсичный характер. Собственно говоря, вот мы можем полностью заменить, в частности, масло жожоба, масло ши, ну, на третьем месте по интенсивности это масло какао. Да, можно также использовать эти, я бы их назвала, жирные воски, которые очень практически, они повторяют свойства кожи, и мы можем их охарактеризовать как вторая кожа. То есть защищающее, ухаживающее. Ну, давайте вспомним, так не совсем я, может, пример приятный приведу, когда у нас с вами рассыпают вот эти все вредные вещества на асфальте зимой, противоскользящие, то предлагается защищать обувь кожаную от реагентов от этих
как
вредных.
Как раз восками.
Как раз восками. Вот у нас такая же история с вами. Мы можем спокойно защищать свою кожу вот этими маслами, которые, я еще раз проговорю, ши, жожоба, какао.
То есть которые, по сути, являются растительными восками.
Я вам хочу сказать, что если мы сюда частично можем включить, то есть на первом месте масло ши по твердости, да, на втором масло жожоба, какао, и на третьем месте с более питательной частью масло макадамии. Это тоже есть восковая структура, которая тоже может защищать кожу и регенерировать ее.
Сейчас и масло жожоба, и масло макадамии называют жидкими растительными восками. Они идентичны друг другу, или внутри них есть какая-то принципиальная разница, и их используют в каких-то конкретных случаях, или они абсолютно взаимозаменяемые? То есть есть какие-то нюансы между ними двумя?
У нас есть великолепные средства, кстати, как-то я сама про него забыла, недавно была в командировке, и наши специалисты в другом городе предложили мне вот защититься на солнце или, наоборот, нанести масло у нас для загара, да?
Активатор
загара, в основе которого лежит как раз масло жожоба. Потому что оно является выполняет защитные функции от вредных спектров солнечного излучения, но при этом добавив туда еще определенные эфирные масла, которые также используются, химические аналоги которых компонентов используются, какой фильтр, это бисаболол, например, в химии, да, витамин Е синтетический, мы туда внесли абсолю ромашка, мы туда внесли масло ростков пшеницы, которое является носителем витамина Е, и получился у нас абсолютно великолепное средство, которое формирует, помогает формировать загар помогает синтезировать витамин D, за который мы все боремся с вами, да, пьем вот эти все капли и так далее, таблетки бывают. И с помощью вот этого активатора загара мы можем с вами не пустить в организм вредные лучи, а пустить полезные и стимульнуть синтез витамина D естественным путем, что и мы наблюдаем уже в течение 30 лет, и самое главное, еще абсолютно красивый такой золотистый загар без пигментных пятен. И шелковистая такая кожа получается. Я сама удивилась, поскольку давно не использовала это средство, и предлагаю вам попробовать сейчас вот посинтезировать собственный витамин D с помощью этого средства.
Я вот знаю, что в Египте, например, как-то мы там были и разговаривали с местными жителями. В Египте те мужчины, которые очень-очень обеспечены, они своим женам дарят настоящее масло жожоба, вот этот воск жожоба. Это считается самым лучшим, самым роскошным подарком, потому что женщины еще защищают кожу от фотостарения, появления вот этой мелкоморщинистой сеточки после загара. Действительно ли это так? Есть ли в жожоба еще то, что не только защищает, но и омолаживает кожу и как-то воздействует вот на эти мелкие морщинки, которые очень у многих появляются в уголках глаз, в уголках губ и в зоне декольте, и, конечно, они нам не сильно нравятся после такого активного пребывания на солнце. Где здесь баланс? То есть, с одной стороны, нам надо быть на солнце, чтобы синтезировался витамин D, с другой стороны, фотостарение никто не отменял, даже при полезном солнечном спектре.
В косметологии есть, я не помню, как называется, мы совершенно как бы далеки от того сегодняшних тенденций косметологии филлеры, что ли, когда закачивают в морщинки.
Филлеры закачивают, да, более такая тяжелая артиллерия, это заполнение ботулотоксином, да, глубоких,
да,
морщин.
Но в данном случае вот мы можем сказать, что мы, нанеся масло жожоба, практически заполним, расправим вот эти маленькие бороздочки, которые у нас являются морщинами.
То есть регулярный уход с этим маслом может быть альтернативой инъекционных,
конечно,
методик корректирующих?
Конечно, конечно, может быть, потому что это воск, он выпрямляет, как бы вот представьте себе пергаментную бумагу, вы смяли ее, да, смяли ее руками. Вот, и потом воском провели, она вся выправилась. Такая же история здесь абсолютно. Поэтому это природное вещество так работает замечательно. А тот вопрос, который вы мне задали, Елена, по поводу, чем отличается от макадамии. В макадамии процент воска меньше, ну, будем говорить, 50% воска, а 50% как раз огромное количество веществ питательных, в частности, жирные кислоты, редкие арахидоновая кислота, витамины группы В, П, К и так далее, которые, собственно говоря, питают. То есть здесь мы одновременно воск и питание. Но про макадамию мы с вами поштучно покупаем за большие деньги, вы прекрасно понимаете. И сколько же орехов надо нам, чтобы получить вот 50 грамм макадамии. Это действительно крайне, крайне дорогое масло, ну, которое, кстати, у нас вполне доступно. И, в принципе, можно это все сочетать и использовать на самом деле.
А еще масло макадамии называют ценнейшим и незаменимым маслом в уходе за волосами. Действительно ли это так? И что оно дает для волос? И может ли в этом случае оно быть синергично жожоба, или у жожоба есть какие-то нюансы в уходе за волосами? И что вы можете сказать по поводу натурального растительного стайлинга? Это очередной миф или действительно это имеет место быть?
В данной ситуации мы с Еленой записывали подкаст, посвящённый волосам, и в частности падению, да, волос бесконечному, чем больше мы трудимся над ними, тем больше мы, грубо говоря, лысеем. Вот в данной ситуации мы там затрагивали роль масла жжоба в уходе, и мы говорили главную мысль всего подкаста, что все, что полезно коже головы, не полезно и вредно для волоса. То есть в данном случае мы не можем залеплять с вами кожу головы воском, потому что мы прекращаем подачу кислорода к волосяным луковицам. Поэтому масло или воск, правильно, жжоба, мы используем на мертвый волос, на тело волоса для ухода, для того, чтобы вовремя закрыть чешуйки, для того, чтобы они не секлись, для того, чтобы утяжелить и применить как стайлинг, действительно очень хорошо. Только на сырые волосы стайлинг делается и очень маленьким количеством. Таким образом, жжоба, мы говорили, что вот все, что касается химически описано в шампунях и так далее, в каких-то масках и бальзамах, все, что ухаживает и дает блеск волосам и некоторую такую тяжесть полезную, когда мы можем держать прическу, держать, соответственно, волосы в порядке, дает нам масло жжоба, воск жжоба. Макадамия – это тот вариант, когда мы можем использовать частично, если у нас кожа головы сухая, чувствительная, нуждается в питании, мы можем втирать это масло в кожу головы. Ну и поскольку там мы говорили витамины группы В, и П, и К, и так далее. И точно так же частично, может быть, Лена, не частично, на тело волосы наносим. Почему бы и нет?
Ну, наверное, сейчас это особенно актуально летом. Те, кто будут на море, соленая вода, ветер, солнце, волосы становятся жесткими, они теряют влагу и начинают ломаться. Наверное, это будет спасение в этом случае.
Да, спасение и для кожи головы, и для волос, и для самого тела.
Сейчас очень популярно, это прям тренд, который набирает обороты, это амарандовое масло. Очень многие про него пишут, говорят, ищут, хотят его иметь в своей коллекции. Вот у вас в ассортименте амарантового масла нету. Почему его нету? Оно не подходит нам? Или вот здесь вы как можете прокомментировать вот эту тенденцию сегодняшнего дня?
Мы вообще в своей коллекции держим все то, что терапевтирует, ухаживает и эффективно работает. Поэтому в данном случае, с учетом того, Лен, скажите, где произрастает амарант?
В Южной Америке все пишут, что это семейство злаковых, которое традиционно для этого континента, для Южной Америки. И вот как раз оттуда идет вот этот тренд.
Да. Ну, в данном случае, во-первых, то, что уже, вот я вообще работаю по принципу, когда идет массовая маркетинговая кампания, я всегда думаю, из всех щелей и из утюгов это все звучит, я всегда думаю, что это кому-то надо. То есть есть личная выгода какому-то продавцу для того, чтобы вот у нас все заполонило, грубо, так же, как было с чайным деревом когда-то, да, так же, как сейчас с натуральной косметикой. То есть кто-то что-то сказал, маркетологи сочинили, отстроились от рынка, они уникальные, они единственные, и начали заполнять рынок. Меня это всегда, знаете, настораживает. И я в своей деятельности никогда не гонюсь за модными тенденциями, трендами, а начинаю изучать. В данном случае мы говорим о семействе злаковых, да? В данном случае мы говорим о Южной Америке. Но у нас с вами есть в России масло зародышев пшеницы. Это злаковые. Это приготовленные здесь близко средства. Жирное масло, которое на самом деле, оно же окисляется, оно же быстро портится. Когда мы его заморско где-то делаем, потом по логистически везем, потом держим на складах, потому что все это не продается, это недешево, плюс это не всем надо, значит, есть какие-то остатки на складах и так далее. Поэтому вот эта вот вся история, она для, по разуму, по логике, она не совсем мне близка. Поэтому, ну, кто-то что-то хочет, если хочется кусочка жареной луны, то, пожалуйста, это все на рынке есть. Нам это не надо. Мы вполне получаем результат, и получаем результат из того, что имеем, а клиника моя работает на результат с пациентами, продукция наша работает на результат с пациентами, поэтому нам пока хватает на данном случае. Масло зародыша пшеницы, масло кедрового ореха. То есть как раз вот то, что мы с вами из семян можем получить. Я думаю, что, Лен, пришло время, с учетом того, что мы начали наш диалог с растительной косметики, которые мы предлагаем рассмотреть в виде стопроцентного натурального ухода в альтернативе белой косметики, правильному подбору под тип кожи и проговорить степень жирности, степень легкости, степень питательности для разных тип кожи, чтобы предотвратить комедонообразование. Потому что именно проблема образования комедонов зажирнее. Вы знаете, очень много бывает, приходит ко мне пациенток с переухоженной кожей, блестящей, с расширенными порами, забитыми порами, лоснящейся такой кожей. Вот это такая переухоженная, пережиренная кожа, она сегодня встречается очень часто. Поэтому вот это, наверное, главная проблема при переходе на растительную косметику.
Еще есть такой очень интересный момент. Сейчас же набирает популярность аюрведа. И в аюрведе есть процедуры промасливания, когда в огромном количестве оно наносится от макушки до самых пяток. И кожа после таких процедур у наших вот славянского типа женщин становится очень плотной, появляются признаки гиперкератоза кожи. То есть это, наверное, тоже можно назвать, да, не нашей тенденцией, не российского рынка.
Ну, разные типы кожи, европейская. Вы знаете, все, что хорошо европейцу, не всегда хорошо жителям той же Индии, если мы говорим, да, аюрведа, или китайцам и так далее. Вы знаете, у нас сейчас более умеренное уже увлечение аюрведой, собственно говоря, это действительно как бы интересное направление, там много что можно почерпнуть, я ни в коем случае как бы не опровергаю это направление, но я пережила определенный момент, когда лет 10 назад аюрведа очень агрессивно, активно заходила, вплоть до мединститутов доходила, на кафедре читали, через каждый подъезд открывались Керала-центры, вот эти все аюрведы, центры аюрведы. И вы знаете, у меня поступало огромное количество пациентов, женщин в психозе, в тревогах и так далее, которые, значит, пошли туда гуськом. Проблема заключается в том, что если вы кто-то был в Индии, во Вьетнаме, в Китае и так далее, то вы можете сказать о таком, а мы же занимаемся ароматерапией, да, можем мы сказать с вами о запахе нации? Говорим об особенности климата и об особенностях, скажем так, приготовления пищи, использования ингредиентов определенных. Например, до сих пор ходят анекдоты, там, как в общежитии там вьетнамцы варят селедку в молоке, к примеру, да, или там протушивают какие-то, как нам, европейцам, кажется, продукты,
наверное,
потом едят.
Многие знают, как китайцы на завтрак едят селедку, да?
Да. То есть то, что нам с вами традиционно, нетрадиционно там. И я вам хочу сказать, что масла, продукция аюрведы, именно масляная продукция, вот для европейской женщины, для европейской кожи, она выглядит как прогорклая. То есть в данном случае из-за климата, из-за приготовления, из-за жары, из-за особенностей, допустим, питания населения, вы же знаете, там, допустим, это не говядину не едят и так далее, то масло тугое, тяжелое, с немножко, может быть, оно просто на европейской коже прогоркает вот так. Но женщины, приходившие ко мне, сходившие туда, жаловались, что они потом их преследовал запах прогорклого, вот такого протушенного масла. И от этого у них был психоз, они драили эту свою кожу, надраивали, они... Я не могу избавиться, я не могу избавиться. И у нас прямо вот в течение там несколько, 1-2 года люди отхлынули от этой ситуации. И вполне возможно, или там, может, рецептуру какую-то другую стали применять. Но в данном случае вот не все, что подходит и приготовлено в южных странах, в Индии, африканских странах, подходит для нашей европейской кожи, для нашего метаболизма, для нашего обмена веществ.
Давайте тогда дадим конкретные сейчас рекомендации, что подходит для женщин, для мужчин, для детей славянского типа. Сейчас у нас лето, сейчас жарко, плотных масел, естественно, не хочется, независимо от типа кожи. Что оптимально сейчас, в сезон лета?
С учетом того, что я уже сказала, что мы не заводим в своей продуктовой линейке какие-то вещества только для маркетинга, для продаж и так далее, для впихивания и так далее, мы держим всегда ту продукцию, которая необходима, собственно говоря, нашим пациентам, и применяя которые я вижу результат и решаю проблемы с которыми ко мне приходят. Поэтому линейка наших растительных масел, она на самом деле выверенная. И я держу ассортимент тот, который мне помогает работать с любой кожей нашей европейской. Я сейчас проговорю в порядке повышения тяжести и жирности масел, как выглядит эта линейка. А потом немножко поподробнее. То есть берем самые легкие масла, которые прекрасно, особенно если их соединишь с рецептурой эфирных масел, которые прекрасно входят в кожу, а некоторые из них даже умудряются увлажнять кожу, как ни странно, хотя это и жирное масло, которое не чувствуется на коже, которое хорошо впитывается. Сразу оговорюсь, мы сейчас говорим о лице, если мы говорим о теле, то в теле может быть разница. Если мы имеем с вами, работаем с телом, например, ароматерапевтический лимфодренаж, берем основу, которую мы любим всегда, это масло виноградных косточек, то правильно и грамотно было в процессе работы, что вот эти 30, 35-40 миллилитров, которые мы приготавливаем для, в зависимости от объема тела и работаем руками, то мы видим, когда есть интоксикация высокая, то масло не всегда может войти и не всегда может впитаться. По мере того, поэтому мы назначаем программу детокс всегда. И после детокса уже масло, вы знаете, его льешь и льешь, оно впитывается и впитывается, человек практически сухой. Поэтому здесь такая же история, что тот, кто идет на растительную косметику, это люди явно уже, которые за питанием следят и проводят вовремя детоксикационные процедуры. У нас программа «Детокс» с вами есть замечательная, которая решает, например, два раза в год, проводя в домашних условиях, вы решаете проблему интоксикации практически раз и навсегда на этот год. Поэтому, соответственно, мы на первое место ставим с вами по легкости, впитываемости, по полезности. Это масло виноградных косточек, которое еще и увлажняет. Плюс содержит большое количество витамина Е натурального. Обратите внимание, что если вы не закроете пузырек с виноградным маслом, то вы вовремя не закрыли, потом закрыли, то вы можете почувствовать, когда его открываете, запах некоторой такой заветренности. Я не могу сказать, что про город Эскидалин, заветренности. Действительно, потому что оно мгновенно окисляется, там витамин Е, К-витамин, и начинает вот немножко такой пахнуть затхлостью. Это само оно практически очень устойчиво к старению, если его закрывать, и мало портится или практически не портится никогда, если его закрывать. Поэтому я сразу хочу сказать, рекомендую спиртовой салфеточкой протирать горлышко всех жирных масел, включая виноградных косточек, после употребления. Тогда у вас она будет стоять очень долго. И плотно закрывать крышку. Это особенности жирных масел, в частности виноградных косточек, они окисляются быстро. Поэтому вот виноградная косточка на первом месте. Чуть поодаль за ним идет у нас масло миндальное, которое содержит большое количество магния, цинка, которое тоже достаточно легко входит в тело, очень хорошо расслабляет, то есть рекордсмен. То есть если мы берем с вами состояние тревог, невротическое напряжение, повышенное, различные как бы психоневрологические проблемы, и работаем с телом, сами наносите или идете на процедуру с этим маслом, то помните, что здесь магний, который пьется отдельно, как масло, которое снимает спазм гладкомышечной мускулатуры и всех сфинктеров. В данном случае мы говорим о миндальном масле. И еще одно масло, которое также мы его можем на третьем месте поставить, но оно является мощнейшим рекордсменом по содержанию арахидоновой кислоты, а именно арахидоновая кислота является самым мощным омолаживающим средством, которое в синтетическом варианте постоянно кладут во все крема и так далее, и так далее. То есть вся антиэйдж-косметика наполняется вот этими, вот этой кислотой, как правило, вносится. И синтетической, конечно. А мы в натуральном виде максимальное количество в масле арахиса ее содержим. Плюс это еще легкая текстура. Вот выбирайте. Первое, виноградные косточки, легчайшая текстура, омолаживающий эффект, витамин Е, увлажнение, миндаль, магний, как мы понимаем, релаксант, да, мощнейший, арахис омолаживающий. Вот это три масла, которые рекордсмены по легкости, которые вы можете использовать, как использовать, приготовляя, используя в чистом виде, используя как базис, базу для приготовления каких-то косметических средств, используя при работе в массаже, вы можете приносить своему массажисту готовое масло, туда же можно как базисное добавлять ту формулу из эфирных масел, которую вы выбираете сами. Сразу могу сказать, что если мы на все тело идем, то признаком оно не может не впитаться. Если оно у вас не впитывается, значит, у вас высокий порог интоксикации. То есть вот эти три масла, они отработаны уже за 30 лет. Вот, если нормально у вас в этой ситуации, вы следите за своей чистотой организма, то вы тогда встаете сухой, сухой человек встает, потому что все диффундирует достаточно быстро в кровяное русло с помощью добавленных эфирных масел. Как косметическое накожное средство по уходу за эпидермисом, вы как чистое масло можете использовать его самостоятельно.
Спасибо большое. А вот если у нас есть особо чувствительная кожа, сейчас очень много людей с гиперчувствительной кожей, с тонкой кожей, где сосудики рядом, где, может быть, какие-то шелушения есть, сухость. Есть женщины, которые очень сильно дискомфортными ощущениями реагируют на воду, на мягкую, на жесткую. То есть в этом случае косметических свойств в виде увлажнения, питания, защиты мало. Здесь еще нужна регенерация, здесь нужно кардинальное устранение сухости. Вот для таких людей какие масла вы порекомендуете?
Тут у нас вот линеечка стоит этих масел наших, смотрим. Все здесь, да, Лен? Весь наш ряд. Каких не хватает у нас здесь?
Лесного ореха.
Так, лесного ореха универсального, да, с витамин С, это с морковью у нас еще есть, ага. Но в данном случае, смотрите, мы сейчас проговорим еще одну линейку масел, которая более тяжелая, и точно так же я ее выстрою по тяжести, по питательности, по жирности. У нас с вами в этот ряд войдут следующие масла. Это кунжутное, кедровый орех, зародыши пшеницы, лесной орех.
И морковное, наверное.
И морковное. То есть морковное – это в виноградные косточки введено эфирное масло семян моркови. В данном случае персик мы забыли еще. Персик или абрикосовое масло, они примерно одинаковые. В данном случае мы можем сказать, что чуть полегче, чем вся эта группа, это лесной орех. Лесной орех содержит огромное количество питательных веществ. То есть это вообще, ну, про орехи мы же понимаем с вами, да, что орехи могут заменять вообще пищу всю практически. И белок, и углеводы, и жиры, и так далее. То есть это универсальная, как бы, питательная среда, которая практически заменяет все потребности организма, значит, и кожи. Поэтому лесной орех. И я вам хочу сказать в данной ситуации, давайте мы с вами посмотрим на птиц, которые питаются орехами, да? Я вот имела имела опыт, работая со своей дипломной и диссертацией, мы занимались изучением крови у животных и человека в разных географических поясах, на разных уровнях высоты над уровнем моря, и смотрели, как ведет себя красная кровь. Ну, связано было с космической медициной, с гипоксией работа. И приходилось некоторых птичек и животных скрывать, смотреть или просто брать кровь, да? И в данной ситуации я всегда удивлялась, когда мы в горах были, сколько жира, подкожного жира у птиц, питающихся орехами и семенами. Это просто желтый толстый слой жира. То есть практически это же не животная пища, да? Поэтому в данном случае и, собственно говоря, получается, что когда мы с вами идем на орехи, вытяжку из орехов, мы получаем с вами огромное количество всего необходимого, что нужно нашему организму. В данном случае, конечно, это тяжелые масла, и если мы возьмем с вами кунжут, это все-таки семя, это не орех, оно чуть полегче, и здесь огромное количество, помимо жирной фазы, минеральных веществ. Огромное количество минеральных веществ. То есть мы можем перечислить всю таблицу Менделеева абсолютно. То есть у нас тут и цинки, и медь, и даже железо есть. И вы знаете, есть серебро и золото. Поэтому это особо питательное все, что получено из семени. А если вы туда добавите семя моркови, так вообще нам с вами цены не будет. Да? В данном случае мы говорим о питании, особенно минеральном питании в кунжутном масле. Мы его так выделяем. И оно, собственно говоря, чуть полегче и следует дальше за лесным орехом. Так? Дальше уже средней жирности масла зародыши пшеницы и кедровый орех. Мы говорили об этих маслах. Рекордсмен зародыши пшеницы витамина Е группы, причем на первом месте витамин Е, дальше группа В, вся группа витаминов В, вот известных и неизвестных, от В1 до В17, их каких только нет, вся здесь, и В2, и В6, и В12, и так далее. Витамины группы П, витамины группы А. Эликсир молодости его называют, поскольку обладает регенерирующими свойствами антиоксидантными. Заживляет раны, трещины, ожоги. Укрепляет волосы. Волосы, мы говорим уже, все-таки мы тогда не залепляем кожу головы, а работаем с телом волоса. Иммуномодулирует. Очень хорошо влияет на сухую кожу, истонченную, увядающую, склонную к пигментации, и является основным защитником от УФ-излучения, ультрафиолетового вредного излучения.
И это все про зародыши пшеницы, да? Это все в одном
не
массе.
Про амарант, да, извиняюсь. Но все, что модно и навязано маркетингом, всегда бойтесь этого. Вот как только начинается вот эта история, все начинают из каждой страницы интернета это все, засомневайтесь сразу, значит, кому-то это надо. Лично причем надо. Масло кедрового ореха рассматриваем?
Да, конечно, про него очень много пишут, да. Что он великолепно работает с иммунитетом кожи, с защитными функциями, да, кожи, и является идеальным в зимний период.
Да. Вот здесь на первом месте уже у нас там витамин Е, а здесь на первом месте группа витаминов В уже идет, да. И еще такие редкие Е тоже есть, витамин как F или F, как сказать, F, да, витамин А, витамин К, ну, и опять мы говорим с вами, вспоминаем про кедровые орешки, вот просто не надо отвлекаться мыслью, потому что кедровый орех, это, собственно говоря, это житница леса для всех животных, обитателей леса, и для человека. То есть практически мы можем с вами выжить вот на лесном и на кедровом орехе, выжить без любой другой пищи. Поскольку эти два масла не с малым выходом при приготовлении, и поэтому это, в общем-то, в некотором роде это дефицитные и недешевые масла. И бойтесь дешевых масел кедрового ореха и масла пшеницы. Это невозможно просто. Давайте вспомним, сколько вы платите за кедровый орех и как вырастить ростки пшеницы и сколько оттуда можно что взять. Пожалуйста, не забывайте, потому что это может быть бутылочка 50 грамм, полученная из 200 килограмм сырья. И вспомните килограмм сырья, сколько может стоить. То есть не теряйте, пожалуйста, бдительность.
Спасибо, Ольга Анатольевна, огромное за такие ценные рекомендации, за такие нюансы и детали в применении. А вот я вспоминаю, когда я еще была беременной, я стояла на учете в обычной районной поликлинике. И в первый триместр у меня был повышенный гипертонус матки. И мне гинеколог на очередном приеме сказала, что давайте мы не будем принимать с вами никакие синтетические препараты, а вы с утра попьете по чайной ложечке масло примулы вечерней. И вот, как я сейчас вспоминаю, она тогда назвала их жидкими растительными гормонами. То есть действительно ли это так? Сейчас многие действительно гинекологи, акушеры, те, кто работают с женщинами в климактерический, предклимактерический период, говорят о масле примулы вечерней не как о косметическом средстве, а как о терапевтическом средстве.
Масло примула вечернее у нас в коллекции давно, и если мы сейчас, вот как раз, когда была беременна, это сейчас, Миша, сколько твоему уже? 13 лет назад это все было, да? Вот 13 лет, 15 лет назад был такой же бум, как на амарантовое масло. Я считаю, что здесь перебор некоторый, несмотря на то, что у нас это масло есть. Оно очень недешевое, очень дорогое, редкое, прямо золотое, можно сказать. Но в данном случае... По моему опыту, все-таки гормоноподобные вещества, все гормоны, они должны пахнуть. Понимаете? Гормон влияет на поведение. Гормон – это пахучее вещество, на то и на гормон. В данном случае мы имеем без запаха масло. Я сомневаюсь о такой эффективности его гормонной, потому что я думаю, это излишки маркетинга. Тогда было, потому что точно так же, как амарантовое у нас на рынок вышло, мы его не видели в жизни в советское время. И точно так же мы примулу вечернюю не видели, потому что производство Франция. Но то, что это масло является действительно таким, ну, как бы косметическим или ухаживающим прям золотом, как его называют, это однозначно. И, кстати, особенно любит его грудь, молочные железы, грудь, кожа. Действительно нежная структура, ухаживающая. И здесь вот есть особая рекомендация. Это очень увядающая кожа, которая очень быстро стареет, потому что здесь находится очень редкая гамма-линолиновая кислота, около 14% аж. Это очень большое содержание, недостаток которой вызывает патологические изменения кожи. Сухость, шелушение, зуд, экзема, псориазы. И это... Соединение способствует, это природное вещество, восстановлению водно-жирового баланса, у кого он нарушен, а у многих нарушен. Вот, кстати, потому что в основном водно-жировой баланс все-таки вы жирным веществом сложно восстановить, поскольку именно потому что водно-жировой баланс кожи, кстати, это тонкая вещь, это нарушение именно и водного обмена, и жирового. А у нас понимание, что водный является альтернативой жирового обмена. И получается, что нам нужно две альтернативы в кожу внести, которые одно не предполагает другое. И вот эти вещи можно сделать только природными факторами. Никакой белой косметикой вы никогда не восстановите водно-жировой баланс. Только природными. Потому что, вот я вам говорила про виноградную косточку, вроде жирное масло, но увлажняет. Так вот, рекордсмен по возможности восстановления водно-жирового баланса является как раз масло примулы вечерней. Помимо того, заживляет, восстанавливает, я уже сказала, омолаживает. И особо хорошо за тонкой, нежной, деликатной кожей, в которой отсутствует необходимый слой гиподермы, под глазами. У нас с вами достаточно тонкий эпидермис, гиподерма очень тонкая. Грудь то же самое. То есть вот это вот у нас с вами...
Наверное, губы, да?
Да, совершенно верно, Елена, и губы, да. То есть в данном случае примула вечерняя – это вот такой вариант, да? Вот ее как бы, да, у нас брали у нас женщины, и как бы берут и продолжают пить, где-то там читают вот эту информацию еще эту старую. Вот я не сторонница вот этих моментов, потому что я не вижу логики здесь, понимаете? Примула вечерняя – это действительно косметическое золото, для восстановления водно-жирового баланса, который практически невосполняемый и пожизненно у женщин. Дальше обладает мощнейшими омолаживающими свойствами, поскольку это источник редкой гамма-линолевой кислоты, которая практически отсутствует где-либо в таком количестве. И вот грудь под глаза, шея, наверное, Лен, тоже, да? У нас же в шее тоже подкожной жировой клетчатки минимальное количество,
да,
здесь.
Губы, да, шея, декольте.
Да, потому что здесь сразу сосуды и так далее. Поэтому вот кто себе может позволить. И вы знаете, вы тоже почувствуете интересная структура. Там тоже немножечко какая-то восковая часть есть. И тоже можно понять, что там какая-то жирность обедненная. Понимаете? Интересное очень соединение такое. Но вот природа, она вот может такое производить. Природа, все, что производит природа, все близко нам с вами, все читается хорошо организмом, все пропускается, и практически все узнается как свое. Поэтому налаживаются процессы достаточно быстро.
Мы очень надеемся, что мы продолжим с вами беседовать о разных трендах и мифах, которые сегодня есть в индустрии красоты и здоровья. Благодарим вас и до новых встреч!
Всего доброго. Приходите к нам, слушайте нас. Мы вас обнимаем, любим, желаем вам здоровья и хорошего настроения.